Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы продолжаем тему вечных ценностей, а именно поговорим о мировоззрении, о том, какую роль вера играет в формировании мировоззрения. И продолжаем этот мой разговор с куратором молодежного совета Екатеринбургской епархии Федором Ивановым. Здравствуй, Федор.
Здравствуй, Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мне хочется вначале напомнить, что в прошлый раз мы говорили о вечных ценностях, говорили о том, что они сегодня значат для молодого поколения. Угу. И вот мы уже задели тему мировоззрения в прошлой передаче, и давай сегодня вот об этом поговорим подробней. Конечно, первый вопрос будет основываться на твоем личном опыте. Угу. Как формировалось твое мировоззрение? Расскажи об этом.
Угу. Ну, прежде всего, я думаю, стоит сказать, что мировоззрение — это некий продукт опыта. Угу. Вот, оно формируется на основании того, что происходило с человеком. Я всю почти свою сознательную жизнь жил в деревне. Мой отец священник. Соответственно, я вырос вокруг вот этой вот сферы. Вот. И мое мировоззрение, оно было основано на религиозных постулатах. Вот. Ну, то есть формировалось вокруг церкви, вокруг христианства. Вот. Соответственно, я рассматривал всю свою жизнь именно с этой позиции и где-то, ну, искал где-то подтверждение, где-то не искал, где-то находил, вот, где-то не находил. Вот. Поэтому...
Что, наверное, самое главное в формировании мировоззрения молодого человека? И вообще, когда оно начинает формироваться? Uh-huh. В детстве, в юности, uh-huh. когда человек в университет поступает? Когда это происходит? Uh-huh.
А сталкивалась с таким понятием, как зеркальные нейроны?
Нет, никогда.
Это та штука, по сути, вследствие которой мы учимся. То есть мы умеем копировать друг друга, за счет чего мы считываем эмоции, за счет чего мы понимаем друг друга, за счет того, что мы, видя проявление другого человека, эмоциональность его, вот, какие-то иные проявления лица и так далее, мы их моделируем у себя в голове, mm-hmm. наш мозг их моделирует и таким образом различает. То есть, допустим, когда он видит улыбку, вот, он у себя моделирует улыбку, понимает, что это хорошо, что это дофамин и так далее. Так вот, маленькие дети... Вот, они все очень чувствительны к этим самым зеркальным нейронам, и они очень четко моделируют поведение взрослых, понимая, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Вот, и они это понимают за счет элементарного ремня и пряника. Вот, поэтому мне кажется, что мировоззрение начинает формироваться с первых минут жизни человека.
Тогда хочется сказать о том, о чем мы говорили еще в прошлой передаче, угу. это о влиянии семьи.
Да.
Вот смотри, если у нас семья, ну, допустим, не очень благополучная, угу. как думаешь, какая вероятность, что ребенок в этой семье сформируется с таким сломанным мировоззрением, с надломанным восприятием мира вокруг себя?
Велика вероятность. Вот, более того, это, скорее всего, будет неизбежно. Но тут нужно посмотреть на некоторые нюансы и частности. Например, маленькому человеку, младенцу, крайне важна любовь и ее проявление. И если этому человеку любовь не додали, то есть даже такое выражение: человеку любви не додали. То есть видно, что человек закомплексованный, что человек скованный в себе, что человек необщительный с другими людьми, что человек сформированный неполноценно. Видны его перекосы, не всегда понимаешь, в какой степени или в каком направлении или русле, но по человеку это подсознательно видно. Mm-hmm. Поэтому, безусловно, в неполноценной семье не всегда внимание может быть уделено ребенку столько, сколько это нужно. Но бывает иная ситуация. Допустим, мать-одиночка, которая воспитывает ребенка самостоятельно, может его этой любовью окружить. Бывает так, что получается, что у нее работа позволяет совмещать время с ребенком, и тогда mm-hmm. она эту любовь, соответственно, дает, и ребенок вырастает достаточно счастливым. Вот. Правда, здесь возникает вопрос эгоизма, вот, и он возникает в том случае, если ребенок один, то есть любовь только ему, вот, он воспринимает вот эту вот любовь, вот это внимание как должное и требует уже во взрослом, более сознательном возрасте такого же отношения со стороны других. И у таких людей возникают зачастую конфликты с окружающими, потому что они естественным образом требуют такого отношения к себе, но его не получают. Угу. Вот, и в школе, допустим, школа очень хорошо ломает таких людей в негативном смысле.
А почему очень часто, на твой взгляд, угу. Возникают какие-то надломы в абсолютно нормальной, хорошей и, может быть, даже верующей семье. Ведь мы знаем, что очень часто ребята, которые воспитываются в христианских семьях, они, допустим, в тот же подростковый возраст вдруг начинают проявлять бунт, там уходят из дома, связываются с какими-то компаниями. Вот почему так происходит?
Ну, здесь я бы отметил особенность психологического возраста, потому что 13-14 лет — это тот самый пограничный возраст, когда ты уже не ребенок, но ты еще не взрослый, когда у тебя начинает формироваться то самое мировоззрение, то есть когда ты впервые начинаешь оценивать события. Вот, появляется так называемая «я-концепция», когда ты себя с чем-то соотносишь. Допустим, я умный, или я глупый, или я какой-то еще. Вот. И ты не соглашаешься с тем, что думают о тебе родители или твое окружение. И ты видишь, да, ты понимаешь, ты знаешь, другие этого не видят, и у тебя закономерный вопрос. Так это же не так. В жизни-то вот я вижу все по-другому, и ты начинаешь об этом заявлять. Но поскольку статус у тебя еще ребенок, то ты не можешь адекватно и на равных донести свою мысль и позицию взрослым. Поэтому ты начинаешь бунтовать, ты начинаешь заставлять людей обращать на тебя внимание.
Мне еще, знаешь, кажется, что иногда родители не всегда правильно умеют отнестись к этому возрасту.
Да, да, да. И я даже могу вспомнить ситуацию из собственной жизни.
Вспомни, пожалуйста.
Например, я помню, когда... Ну, у меня многодетная семья, вот, нас сейчас шестеро, на тот момент было трое или четверо, я сейчас точно не помню. И вот, значит, история такая, зарисовка. У нас был ящик с игрушками. Угу. Причем там было много всяких разнообразных игрушек, и одна из наших больших забав — это вываливать этот ящик на пол в центре обязательно комнаты. Вот, в нем все эти игрушки разбрасывать по дому и найти какую-то мелкую деталь. Вот, угу. И, значит, было такое, что очередь прибираться там моего младшего брата, и отец на меня наезжает, такой: «Федя, почему ты не прибрался?» Я говорю: «В смысле? Я сейчас не должен, я ничего не знаю, ты сейчас обязан, все, я тебя наказываю». У меня в голове непонимание, это несправедливость. Вот, сейчас с позиции уже такого более взрослого человека я понимаю, что отец, он пришел крайне уставшим, вот, ему совершенно не до этого, вот, там у него проблемы на работе, и он просто видит мусор, вот, ну, видит вот этот вот беспорядок, он просто хочет, чтобы был порядок, чтобы можно было как-то расслабиться, а не ноги постоянно ранить об эти все мелкие предметы. Вот, и...
Да, ну и, конечно, он наказывает тебя как более ответственного.
Ну, как вероятно, более, поскольку более я старший, да, более старшего, да, 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 вполне вероятно, да. Но я-то тогда это не понимал.
Слушай, ну вот как молодежи, молодым ребятам правильно воспринимать какие-то такие моменты? Потому что, ну, родителей же тоже можно понять, но мы в подростковом возрасте часто очень эгоистичны и не готовы понимать своих родителей.
Ты подняла очень классную тему, как понимать других. По сути, твоя тема о том, как понимать других, как слышать других. Вот, а у подростков, у молодежи это на крайне таком проблемном уровне, потому что зашкаливают гормоны, зашкаливают эмоции, и ты весь такой, в тебе все бурлит, в смысле, как меня не услышали. А в этот момент, мне кажется, вот если человек чувствует, что к нему относятся несправедливо, ему нужно сделать глубокий вдох, задержать его на несколько секунд, потом глубокий выдох, потом задержать его, опять же, на несколько секунд, а потом задать самому себе вопрос: а почему тот человек сказал именно так, как он сказал? И в таком случае он уже, опустив эти все эмоции, попытается встать на позицию другого человека. А что же тот имел в виду? Что же тот хотел донести? И, ассоциируя себя с этим человеком, может сказать: слушай, а ведь он, скорее всего, прав. Вот, я, может быть, погорячился. И он уже тогда подойдет с извинениями, вот, наладит какую-то коммуникацию, и можно будет избежать конфликтов.
Формирование мировоззрения, как мы уже сказали, безусловно, огромную роль играет семья, но есть ведь еще множество и других факторов.
Безусловно.
Это твое окружение.
Да.
Твои друзья.
Да.
Школа, колледж, университет. Вот скажи, на твой взгляд, какая должна быть пропорция влияния на мировоззрение молодого человека?
Я бы ответил на этот вопрос немножечко по-другому. Никакова пропорция, а как это все влияет, потому что пропорцию мы никак не изменим.
Да, но в первую очередь все-таки семья должна влиять или...
Мне кажется, тут даже без разницы, что должно, что не должно, будет так, как оно будет.
Ну да.
Вот, и здесь уже скорее так, в зависимости от того, где человек больше проводит времени, то и формирует человека. Вот, допустим, я недавно наблюдал обращение Рожкова, что расформировывают здание с кружками.
Андрей Рожков.
Андрей Рожков, конечно. Ага, ага. Вот, что расформирует какое-то здание, где множество кружков, и что дети пойдут неизвестно куда, и у нас, в принципе, организуется в Екатеринбурге еще один криминальный микрорайон, потому что дети теряют то самое окружение, которое их формирует как позитивных, сознательных будущих граждан. Вот, и они пойдут куда-то в подворотни, вот, где разговор по понятиям, где превалирует кто круче, где эгоизм и все прочие страсти. Угу. Вот, поэтому действительно крайне важно, просто если говорить о том, как создать ребенку мировоззрение, то его нужно помещать в то пространство, мировоззрение которого тебе нравится.
Угу. Вот. Ну и, соответственно, если мы говорим о формировании мировоззрения в семье, то в семье должно быть то поведение, которое ты хочешь привить. Ребёнка.
Да, безусловно. Более того, достаточно даже не воспитывать ребенка, достаточно взаимодействовать с супругами между собой, потому что, возвращаемся к первому слову, зеркальные нейроны, они просто это отзеркаливают как нормальное. Вот, если в семье принято курить, ребенок будет курить, и это будет нормально. А если в семье принято ухаживать друг за другом, он будет и с любовью относиться к своему окружению.
Ну да, будет наблюдать и впитывать невольно.
Да, да, да,
да. Почему мировоззрение должно формироваться на вечных ценностях, а не на временных?
А потому что вечные ценности приводят в конечном итоге к жизни. Потому что, как мы говорили в прошлый раз, вечные ценности, они сфокусированы и сформированы на жизни. Ну, допустим, дружба. Дружба — это определенный вид отношений между людьми, который позволяет выручать друг друга, оказывать помощь и поддержку друг другу. Отсутствие дружбы — это, соответственно, отсутствие поддержки. Вот, меркантильность — это какое-то там паразитирование друг на друге. Mm-hmm. Если человек будет подходить с позиции вот американских ценностей, где во всем ищи выгоду, то в таком случае он будет видеть людей как ресурсы. Вот, он будет использовать людей, и, соответственно, никакой поддержки он оказывать не будет. А не будет поддержки, он и сформирует к себе такое отношение, что в конечном итоге, когда ему понадобится помощь, он ее не получит, и он умрет.
В таком случае нужно ли акцентировать свое внимание на каких-то конкретных ценностях, ну, допустим, на любви? Или же все-таки все должно быть как-то в совокупности равномерно?
Ну, моя позиция. Личная моя позиция основывается на том, что все строится вокруг любви. Любое человеческое взаимоотношение, позитивное, да, то, которое ведет к развитию, к жизни, оно строится вокруг любви. И здесь уже главное эту любовь развивать многогранно и, ну так вот, комплексно. Вот, то есть не фокусироваться на каком-то одном виде, допустим, семья или же там дружба та же самая. Вот, а взаимодействовать со всеми областями. В таком случае будет действительно равномерное развитие. Вот.
Да, но это любовь даже не только к людям, а к Богу.
К себе, кстати говоря. Мы, к сожалению, очень часто обходим этот вопрос, любовь к себе. У нас это ассоциируется с неким эгоизмом. Но, кстати говоря, эгоизм — это ненависть к самому себе. Такая скрытая, неявная. Это не любовь. Любовь — это когда ты жертвуешь самим собой ради самого себя. Сейчас я поясню. А, допустим, ну вот я недавно закончил вуз, сейчас я еще в одном учусь, вот у меня сейчас сессия будет. Вот я понимаю, что мне для моего хорошего развития нужно подготовиться к этой сессии, то есть пожертвовать своими какими-то хотелками, там, каким-то временем, развлекухами, для того, чтобы просто сесть и подготовиться. И в данном случае акт любви к самому себе будет заключаться в том, чтобы сесть и подготовиться, и нормально сдать эту сессию.
Вот это да, мне кажется, многие молодые люди, которые сейчас слушают тебя, просто это немножко...
А что?
Да, говорят, что он несет?
Вот именно, а тут мы и приходим, что это жертва ради самого себя, причем жертва ценная и ради ценной вещи. Вот, поэтому...
Ну это знаешь, это ты понимаешь просто, что твое образование тебе нужно. Многие молодые ребята не понимают, они вот, знаешь, учатся, потому что надо, потому что родители сказали, потому что там диплом нужен.
Да.
Вот.
От армии откосить.
Да, тоже частая причина.
У пацанов,
и
да.
Нету вот этого понимания,
да.
Нету заинтересованности в учебе, и поэтому многие, так скажем, проявляют как раз-таки эгоизм.
Да, но это вот если говорить про учебу, действительно, у нас сейчас крайне слабо развито профориентирование. Но можно говорить, в принципе, про развитие каких-то личностных навыков. Допустим, тот же самый вопрос коммуникации. Сейчас же в интернете полным-полно бесплатных курсов. Или же ораторское искусство, или же там системное мышление, логику изучить.
Вот знаешь, ты сказала сегодня не очень развито профориентирование, а я, наверное, не соглашусь и скажу, что сегодня как раз-таки намного проще попробовать себя в разных профессиях и понять, к чему ты склонен, нежели там какие-нибудь 100 лет назад, когда тебя просто родители отдают вот туда, вот в какую-нибудь гимназию, ну, если ты имеешь средства. Если не имеешь, то ты трудишься в поле с отцом.
Ну, насколько я помню, в том же самом 19 веке сохранялась еще некая сословность, и поэтому, в принципе, крестьянам было нереально поступить в какие-то школы, университеты. Ну, сельские школы, они развивались на тот момент, но была эта кастовая сословность. Вот, и каждый шел туда, кем был его отец. Собственно, в этом смысле профориентирование у них было на 100%. Вот, а я имею в виду, что сейчас люди, которые отучиваются в университетах, вузах, они зачастую не работают по специальности.
Да, это да.
Я вот именно об этом говорю, и они такие смотрят, ну, я получил, но мне это не привлекает, я разочаровался, или же по еще каким-то причинам зарплата низкая. То есть выясняется, что те потребности, которые были у человека, они не были учтены, они не были полноценно раскрыты. И что человек, придя в университет или вуз, он просто обманывается в том, что видит. Вот, у него он до конца не понимает, что же ему хочется.
Знаешь, тогда мне хочется акцентировать внимание на такой ценности, как умение ставить цели.
Ой! Это прям шикарная
мне
ценность.
Мне кажется, что мы в юном возрасте не умеем этого делать очень часто.
Знаете, это вообще отдельная тема. Вообще, я бы сказал, ребята, учитесь ставить цели. В зависимости от ваших целей, вы те, что есть ваши цели. Вот, в зависимости от тех целей, которые вы ставите, и как вы качественно умеете их ставить, вы станете тем человеком.
Цели нас определяют.
Цели нас и определяют, и формируют. Вот, и чем масштабнее цели, тем масштабнее личность. Я с этим столкнулся, наверное, на курсе 4-м. Вот, у меня тогда был кризис. Вот тоже такое небольшое отступление. Ну, кстати, это к вопросу и мировоззрения, в том числе, и к вопросу силы целей. Я тогда увлекся какими-то бизнес-штуками, и у меня, значит, была цель сделать за несколько месяцев 100 тысяч. К моему удивлению, я их сделал. Когда цель поставлена, и ты принял решение, вот это второй компонент, и, наверное, даже главнее, чем поставить просто цель. Принять решение ее достичь. И когда я принял решение достигнуть этой цели, то мозг, он сразу стал искать пути решения, ведь он же у нас работает подсознание в 10 тысяч раз быстрее сознания. Вот, он тут же начал смотреть на всю эту внешнюю среду, подкидывать какие-то идейки, и раз-раз-раз-раз-раз все как-то состыковалось.
Ну, помимо того, что ты поставил цель, ты же ведь делал шаги к этой цели.
Безусловно, но я бы не увидел эти шаги и эти зацепки, пока бы не принял решение ставить эту цель. И, в принципе, шаги, они были выстроены относительно мировоззрения, ну, то есть даже не мировоззрения, а того опыта, который был. Вот, и мой мозг просто очень качественно связал опыт, который у меня был ранее, с теми возможностями, которые я увидел сейчас. И получилось очень классный пазл, сцепка, вот, и все получилось реализовать.
Знаешь, мне сейчас хочется даже такой вывод из всего сказанного сделать о том, что формирует человека, ну, во-первых, семья, во-вторых, окружение, в-третьих, он сам,
да.
Сам себя формирует.
Да. Но здесь я бы сказал так, человек либо соглашается, либо не соглашается, в том плане, что мы зависим всегда и все время от нашего окружения, от того опыта, который нам дают третьи лица. И либо мы принимаем его, то есть с ним соглашаемся и его используем в жизни, либо мы его не принимаем и не соглашаемся. Это и есть осознанная жизнь. То есть человек, который сознательно принимает или сознательно не принимает, вот, он определяет таким образом свою жизнь. Вот, тот, который не принимает, вот, формирует что-то свое, переосмысляет и двигается уже в том направлении, которое ему хочется. То есть человек, по сути, вот, молодой человек, он может только принять или не принять. Это возвращаясь к тем же самым подросткам, вот они не принимают. У них идет просто отторжение, эмоциональное отторжение, вот, тотальное отторжение. Вот. Но если они начинают размышлять, то что-то у них, ну, они где-то принимают, где-то более адекватно относятся к этому.
Вот знаешь, мы в прошлой передаче много говорили о том, что формирование человека и формирование в нем вечных ценностей невозможно без ошибок.
Да, безусловно.
Но вот какие ошибки в молодости можно совершать и нужно совершать? А от каких нужно прям отказаться, ограничить себя, сказать твердое «нет»?
Во-первых, я отмечу, что ошибки — это та самая обратная связь, которая формирует мировоззрение. Это опыт. Вот, и это некие границы, рамки, которые выстраивают дальнейший путь развития человека. Затем я тут вспомнил апостола Павла, который сказал: «Испытывайте все, а держитесь хорошего». Вот. А теперь относительно вопроса, что же можно допускать, а чего допускать нельзя. Мне кажется, что допускать нельзя непоправимых вещей. Вот, ну, допустим, надо попробовать все в этом мире, да, есть такой лозунг. Вот.
Да.
Давай я убью человека. А никто же ведь не знает, каковы будут последствия, и что убийство, оно настолько душу разрывает. Это как в «Гарри Поттере», да, где эта теория крестражей. Вот, убийство разрывает душу. Ведь, по сути, так оно и есть, потому что, общаясь с убийцами, у них это все настолько отпечаток серьезный вот этого убийства на лице и в душе, в психике. Вот они говорят, я бы никогда бы этого не хотел повторить, и я никому не желаю той участи, в которой нахожусь сейчас.
Мне кажется, это самая непоправимая ситуация.
Да, да. Самое непоправимое — это на самом деле самоубийство. Вот это точно поправить невозможно. Убийство здесь, с этим можно жить. С самоубийством, разумеется, жить невозможно. Вот, почему это считается самый непростительный грех? Потому что его... Вот, Господь, ты готов простить, а ты не сможешь ничего сделать, ты уже все.
Уже поздно
уже
прощать.
Уже поздно, уже поздно.
Некого прощать.
Да, да. А что касается остального, тут нужно все смотреть с рассудительностью, потому что можно действительно натворить неизвестно чего, а потом с этим разгребаться всю жизнь. Вот. У меня, допустим, я знаю за собой такое, что я раньше воровал в детстве, воровал деньги. Вот, и у меня отец, когда меня спалил за этим делом, вот он мне такие пистоны навставлял. Вот, и мне это настолько въелось в тот же самое мировоззрение, вот, что я сейчас знаю, положи там мне сколько угодно денег, вот, я не посмотрю в эту сторону. Я просто даже себя тестировал специально на это.
Ну, урок вынес.
Это настолько серьезный урок был, да. Вот, однако это было. Вот, и да, мне до сих пор стыдно за это, но это все-таки привело к положительным вещам. Тут все с рассудительностью надо смотреть. Но, думаю, лучше стоит руководствоваться фразой апостола Павла: «Испытывайте все, держитесь хорошего».
Все мне дозволено, но не все полезно.
Да, да, да. Правильно.
Все мне дозволено, но не все полезно. На самом деле очень много факторов, которые влияют на наше формирование мировоззрения. И всегда хочется, чтобы молодые люди, вот как ты сегодня сказал, были осознанными. Это такой период молодости, когда хочется вообще отключить голову.
Да, да.
Но, мне кажется, нельзя ее отключать, или, по крайней мере, отключать до конца, потому что как раз-таки все это может привести к тем последствиям непоправимым, которые останутся в жизни, в душе, в сердце человека навсегда.
А это вот еще к слову о том, сейчас мне мысль такая пришла, фраза, которая уже была произнесена: надо попробовать все. И вот молодые люди, там, 18-22 года, начинают пробовать все. Вот, и акцентирует свое внимание на своих эмоциях, на своих каких-то там физиологических потребностях. И ведут себя реально как дети. Ну, потому что используют хотелки, хочу, хочу, хочу. И тут взрослые люди, которые: ребят, вам это не нужно, вам это будет плохо. Вот, вы от этого будете только страдать. Они говорят: нет, я все равно это хочу. Ну, сущий детский сад. И поэтому отношение, безусловно, к таким людям, да, к таким... там, молодым людям, оно будет, ну, как к детям, вот, взрослым, но детям, несерьезным. А ребята-то уже себя ощущают совершенно по-другому, и вот она, расслойка. То есть, если говорить о том, что взрослые всегда неправы, взрослые к нам относятся вот так вот плохо, нас не слышат, а вы задайте вопрос себе.
А почему не слышат?
Да. Да, почему? Почему во всем взрослые должны быть виноваты? Может быть, это во мне что-то не то? Вот, может быть, то, что вот я сейчас хожу и там курю и дымлю в лица всем, это кому-то может не понравиться, и что это на самом деле это неправильно и оскорбляет кого-то.
Да, вместо того, чтобы задавать вопросы другим, лучше задай вопрос себе.
Да, да.
И вот вначале мы еще сказали, что хотим обозначить ценность веры в формировании мировоззрения. Вот давай это обозначим и на этом подведем какой-то итог все-таки вера, как она влияет на мировоззрение и почему она должна влиять на молодого человека?
Любой человек верит. И верит всегда. И верит в то, что в него было внесено, вложено. Вот, так или иначе, мы все живем за счет веры, посредством веры. И здесь речь идет не о религиозной такой вере, а о вере как феномене. Я вижу какой-то цвет, да, я вижу какой-то реактив, и я определяю это там как желтая стена, или же там как колонка, не знаю, как микрофон, который сейчас передо мной. Вот. То же самое касается и всего прочего. Наше мировоззрение — это продукт нашей веры. Поэтому вера, она глобально определяет человека. Религиозная вера, религиозное мировоззрение — это основывается на опыте богообщения, богопознания. И она, в принципе-то, и начинается с богопознания. А богопознание начинается с того момента, когда человек начинает искать Бога, и когда у него формируется в этом потребность. Вот. И здесь это особенность такого взаимодействия с Богом. Бог себя никогда не навязывает. Он говорит: придите ко мне, вот, и я с вами начну...
Я вас утешу.
И я вас утешу, да. Бог всегда идет, вернее, дает человеку возможность прийти к нему. Вот. Он посылает ему определенные пути, он посылает ему определенные какие-то направления, вот, ограничения где-то, или же, наоборот, радости. И человек, сталкиваясь с этим опытом, он либо приходит к Богу, то есть у него мировоззрение складывается вокруг того, что же все-таки там что-то есть, все-таки это не просто так, все-таки зачем-то я нужен. Вот, появляются такие экзистенциальные вопросы, да, вопросы бытия сущности. И задавая их себе, начав искать, он все-таки приходит к ответу. Вот это Бог, это проявление. И таким образом тот опыт, сформированный посредством веры, посредством мировоззрения, того опыта, который он получил, либо посредством своего какого-то участия, либо от других людей, он и приводит человека к Богу, либо же не приводит. Вот. Но зачастую, вот общаясь с людьми, которых он не привел к Богу, это личная обида. Либо на Бога, как ни странно, либо на церковь, либо на что-то еще. А то, что это его личные проблемы, он это не признает. Эгоизм.
Да, ну и хочется сказать, что формирование наше происходит на протяжении всей жизни.
Да.
И даже если в молодости мы не верили, то совсем не факт, что не будем верить там, лет через 5, через 10.
А вот знаешь, я тебе, кстати, вот в заметочку такую сейчас кину. А вот человек верит всегда, да? И Тертуллиан, это такой ранний христианский апологет, защитник веры, он сказал: душа по природе христианка. Вот с кем не общаясь, даже с атеистом, все говорят, что-то есть. Никто не говорит, вот Бога вообще нет в принципе. Вот ни одного человека не встречал.
Чувствует
все равно, что что-то там такое есть. Но словами не всегда это могут выразить. Вот это очень интересно.
Да, это душа по природе христианка. Слушай, интересная фраза, я ее запомню. Да, ну и давай вот мы на этом будем завершать. Я напомню, что у нас сегодня в гостях куратор молодежного совета Екатеринбургской епархии Федор Иванов, и мы поговорили о формировании мировоззрение человека.
Да, так затронули тему.
Да, поговорили о вечных ценностях. Передача «Время молодых». Спасибо тебе, Федор.
Спасибо, Мария. Божьей помощи всем радиослушателям.